Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин.
Здравствуйте, Алла Митрофанова.
Да, добрый вечер. И в гостях у нас сегодня замечательный совершенно руководитель культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири. Жан-Франсуа.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Наше досье.
Жан-Франсуа Тири родился в 1967 году в Бельгии, окончил институт имени Марии Хаббс при университете Лувена, получил диплом переводчика с русского и английского языков, проходил стажировку в Новосибирском педагогическом институте, преподавал в Минском государственном университете курс «Христианская религиозная мысль во Франции в 20 веке», участвовал в католическо-православной рабочей группе, созданной патриархом Алексеем II и кардиналом Вальтером Каспером для решения возникших проблем между двумя конфессиями в России. С 2004 года директор культурного центра «Покровские ворота» в Москве.
Вы по национальности бельгиец, родом из Буйона, 20 лет при этом уже живете в России.
Даже, кажется, уже больше, чем 20.
Ну да, я приехал в 91 году сразу после университета, на самом деле.
24 года.
Да.
Можно у вас спросить, а что за это время не перестает вас удивлять в нас, в русских?
Ну, наверное, это то, что это и первое впечатление, которое у меня было, когда я приехал в Россию. Это был очень тяжелый год, 91-й год. Все-таки в Новосибирске я жил, это было действительно тяжеловато. Но это то, что обстоятельства, они никак не могут мешать человеку жить веру. Я даже сказал бы, чем обстоятельства тяжелее, может быть, тем они заставляют тебе задуматься вообще, зачем стоит жить. Вот я поэтому очень благодарен этот год, который я жил в Новосибирске, потому что мне пришлось отвечать на этот вопрос. Но ради чего ты живешь? Вот. И могу сказать, что я нашел такой исчерпывающий ответ.
И вы считаете, что... То есть это та самая черта, которая до сих пор вас в русских удивляет?
Да, потому что, да, не все легко. Конечно, жизнь постоянная, ты сталкиваешься с какими-то преградами, и поэтому ты должен думать, ну, а что главное тогда в жизни? Вот. И мне кажется, что это позволяет смотреть немножко по-другому тоже те сложности, с которыми ты сталкиваешься.
А на протяжении долгого времени, наверное, вы как сторонний наблюдатель оценивали жителей России. А вы можете сказать, мы как-то изменились за эти 20, почти уже 5 лет, что вы в России наблюдаете за жизнью страны? Сами жители как-то менялись?
Скажем, люди, с которыми я сталкивался, без сомнения, я видел изменения. Особенно в последние годы, я сказал бы. Первые годы, 90-е годы, которые были тяжелее, именно как быт, но, по крайней мере, было, я видел большое желание что-то менять, большие надежды, что у тебя в своих руках твое будущее. Это сталкивалось с очень жестоким окружающей среде и очень большие сложности. Но ты думаешь, что ты сможешь что-то менять. Последние годы я вижу более какое-то разочарование, что вот те надежды, они не оправдывались. И это, мне кажется, просто очень жалко. И я вижу тоже определенные, как бы, какое слово лучше подобрать. Но да, раз это невозможно, как бы те идеалы, которые у тебя были, раз невозможно их воплощать, мы обо них забудем. И что-нибудь другое.
То есть такая быстрая переменчивость к разным видениям, идеалам, вот это, да?
Ну, я просто... Не только, что есть изменчивость, но просто то, что невозможно их реализовать. Mm-hmm. То есть они, может быть, были ложные тоже. Из-за того, что они ложные, они не были...
А какие это идеалы? Что? Вот просто я, например, не очень понимаю, о каких идеалах идет речь. Какие они были тогда, 25 лет назад, в начале 90-х? И в чем люди разочаровались?
Ну, ты думаешь, что ты можешь просто творить твое будущее, что ты будешь менять этот мир. А не получается, потому что мы все грешники, но у нас не получается менять все в лучшему. Если мы не осознаем наши ограничения, конечно, не получается. Uh-huh. А потом может разочароваться. Но это тоже путь веры, мне кажется, на самом деле, что мне очень нравится одну фразу, которая учитель Карла Великого говорить своему будущему королю Карлу Великому. Он ему говорит, что не забудьте об идеалах вашей молодости. Вот те идеалы, которые мы живем в молодости, и которые, ну, правильные, мы понимаем со времени, что они не осуществляются. И тогда или мы должны их очищать, и понимать на самом деле, к чему мы стремимся, или без этого действительно мы потеряемся, мы потеряем энергию, желание меняться.
Вот, теперь, я, кажется, вас понял. Спасибо большое.
Есть этот момент разочарованности, как мне кажется, в нас. Безусловно, и про 90-е годы, да, хотя воспоминания об этом периоде неоднозначны.
Да, но, простите, это на самом деле разочарование нашего дня. Да? Мы встаем утром, и мы хотим что-нибудь хорошего делать. Мы приезжаем вечером, и мы понимаем, что мы ругались с этим. Это не только вот нашей жизни, это вообще нашего дня на самом деле так происходит.
Вот вы понимаете, у вас какой очень интересный момент. Мы говорим о разочарованности, о каких-то претензиях к жизни, да, и при этом многие из нас эти претензии адресуют, как правило, во внешний мир, государству, правительству и прочее, а вы говорите об этом и применяете это к себе. Я поругался с тем-то. Вот это очень, да, понимаете, очень тонкая вещь.
Да.
Очень...
А я другое заметил. Вы говорите про юность, идеалы юности, которые потом уже с течением времени начинают разрушаться. Да, вот идеалы новой России начала 90-х, ведь это же были совершенно новые идеалы новой страны и меняющихся людей, да, которые с течением времени потом уже теряли краски и, возможно, уходили, исчезали.
Да, для меня на самом деле важнее именно вот личный аспект, да, о том, что обвинять весь мир за то, что он неправильный, мне кажется, это гиблое дело.
Абсолютно.
И действительно, мы должны начать, для меня это очень важно, начинать прежде всего со своего личного обращения, и только таким образом сможет поменять этот мир. Вот когда я открыл этот цитат тоже отцов церкви о том, что поменяй самого себя, и вокруг тебя спасутся тысячи человек, вот это действительно... Это на самом деле вот... Это я так понимаю мир. Вот.
Вы в этом смысле очень важную работу проводите. Как руководитель культурного центра «Покровские ворота», организуете там площадку для замечательных дискуссий, для замечательных встреч. Одна из немногих, наверное, площадок в Москве, которые... продуктивно работает и, в общем-то, процветает, и популярна, и любима огромным количеством моих знакомых мыслящих людей.
Да, согласен совершенно.
Это уникальное явление в том плане, что когда подобные вещи пытаются организовывать, ну, там, я не знаю, связано ли это с конфессиональными какими-то признаками, да, но когда мы, православные, пытаемся что-то подобное организовать, у нас, ну, очень часто это не получается.
Потому что мы сразу начинаем ставить границы, рамки, этих зовем, этих не зовем, с этими садимся, с этими не садимся.
Может быть, но я не знаю. А у Жан-Франсуа получается. Вы могли бы секрет раскрыть?
Да, да.
У вас там совершенно разные, зачастую полярные по точкам зрения люди присутствуют.
Смотрите, я дам один пример, потому что я согласен с вами, Алексей. Недавно я беседовал с одним человеком, с которым я встретился на конференции, и он мне тоже расспросил, ну, как, чем вы занимаетесь в культурном центре? И как пример я старался ему сказать, что вот мы действительно принимаем у нас людей, но разного мнения, разной позиции. Я говорю, что, например, возьмем Людмилу Улицкую, например, да, мы спокойно можем ее пригласить у нас в культурный центр и с ней обсуждать. Я могу обсуждать с ней ее книгу «Даниэль Штейн, переводчик». Я там не все согласен с тем, что там написано. У меня очень много... пунктов, с которыми я хотел бы с ней спориться. Это я могу делать. Это. Я это ему объясняю, а он мне говорит, зачем вам эта Улицкая? Вот здесь я понял, где проблема. Проблема, что мне интересно ее, мне интересно с ней общаться. Я ее уже не выставлял за рамкой церкви. Потому что она, этот человек, как и очень многие люди, они, я уверен, что все ищут счастье в этой жизни. Все, даже, простите, даже убийцы ИГИЛа, которые убивают крестьян, они таким образом считают, что они реализуют свое счастье, да, в будущее, настоящее, я не знаю. То есть все люди на этой земле ищут это счастье. А что, я не могу беседовать с Людмилой Улицкой? Почему нет? То есть, поэтому для нас идея была создавать такая площадка, где есть люди, со своей идентичностью, да, которые верят, которые принадлежат своей церкви. Ну, я католик, но все остальные у нас в культурном центре все православные. Уверены в своей идентичности, способны встречаться с другим, с тем, что действительно другой от тебя, и начинать вести разговор, диалог.
Для этого очень важно обладать редкой в наше время способностью, уметь слушать и слышать собеседника.
Да, я думаю, что именно здесь нужны две вещи. Во-первых, уверенность в себя, то есть, чтобы ты принадлежал церкви, чтобы у тебя была идентичность твоя, а твоя, ты сможешь что-нибудь породить в этот мир, рождать в этот мир, только если ты понимаешь, что у тебя есть отец и мама, что ты принадлежишь сам, да, ты крепкий стоишь, и тогда ты без проблем можешь встретиться с другим, да, и без сомнения его услышать, потому что без этого это стена против стены, это то, к чему мы пришли, к сожалению, у нас на западном мире, где церковь и светский мир, они действительно стена против стены. Нету больше диалога. Это тоже наша проблема на Западе, на самом деле.
Очень интересно, кстати говоря.
А здесь есть диалог разве?
Простите?
А здесь в России разве есть диалог?
Я думаю, что он всегда есть, и он должен быть. Для меня очень горькие наблюдения, которые делала Ольга Седокова, когда она сказала, что в ее время самый цвет интеллектуалы, там, 60-70-е годы, были христиане. И сейчас свет интеллектуалов в университете, они все агностики, атеисты, но яростные противники церкви. Это очень грустно.
А вот мне в последнее время эта тема очень интересна. Как вы для себя отвечаете на вопрос, почему так происходит?
Это вопрос, который Эллиот задает. Это церковь ли оставила общество, или общество, люди оставили церковь? И на этот вопрос на самом деле нет ответа. И это такой двухсторонний отдаление друг от друга и желание. Но еще раз, если мы возвращаемся к первому вопросу нашей беседы, я должен посмотреть, что я могу менять. Я не буду ждать, чтобы другие меняли свою позицию. Я понимаю, что я должен начинать этот диалог с этим миром, с этим обществом.
Ну, просто есть, нам предлагают такую парадигму. Мы живем в постхристианском мире, и давайте примем это уже за аксиому. Естественно, огромное количество людей с этим не согласно и в России, и на Западе. И вот поэтому, наверное, возникает вопрос, почему так произошло? Где та точка, с которой началось расхождение?
Знаете, я по-другому. Я хочу подойти к этому вопросу с другой стороны. Христос же не пришел в христианский мир. Он пришел в атеистический мир. Авраам, первый, который беседовал с Богом, вообще мир, они пришли как маленькие точки в истории, и от этого момента, от Авраама, от Иисуса, поменялся вообще весь ход истории. Я думаю, что мы немножко сейчас смотрим по-другому. Да, мы думаем, что мы владеем определенной позицией в церкви, в мире, мы хотим защитить эти позиции, мы хотим силой подталкивать определенные законы, которые правильные законы. Но мы немножко забываем о том, что вообще в истории все начиналось по-другому. Все начиналось от... Еще возьму другой пример. Святой Бенедикт. Бенедикт, мир, то есть христианство на Западе вообще полностью разрушено нападением варварами. Ничего не остается. Рим падает, ничего нет. И вдруг человек... Ну, я думаю, что можно брать... Это тот же самый пример, как Святой Сергий Радонежский. Это один и тот же, на самом деле. Они что делают? Они решают воссоздать общину, где люди жили бы присутствием Христа. Вот. И от этого рождается заново новая культура. А тогда поэтому вопрос стоит таким образом, мне кажется. Мы что, будем бороться, чтобы сохранить старые структуры? Или мы заново будем создавать христианскую общину, христианские общины? Вот для меня вопрос стоит так, на самом деле.
Основанные на любви.
Основанные на любви, на жизни со Христом, на, как первые христианские общины, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, в гостях в программе «Светлый вечер» сегодня руководитель культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири. Жан-Франсуа, вы знаете, мне кажется, что очень часто сегодня вы сказали про замечание Ольги Седоковой по поводу интеллектуалов и интеллигенции, которые в 60-е и 70-е годы чаще всего церкви принадлежали или испытывали к ней симпатию. Сегодня тенденция обратная. У меня есть свое мнение, но я не буду его озвучивать, да, не хочу просто, поскольку оно не сформировано еще до конца. Но есть ощущение того, что сегодня в России людям от лица церкви не хватает именно вот этого опыта любви. Люди, которые со стороны смотрят на церковь, судят о ней по ее присутствию в публичном пространстве. Ее присутствие в публичном пространстве сегодня зачастую связано с сложным таким информационным фоном. А опыта переживания любви, да, какого-то вот такого, то, о чем вы говорите, упоминая ранее христианские общины, Вот это все уходит на какой-то задний план, и этого не чувствуется.
Вы знаете, я не совсем согласен, потому что я считаю, что это поводы. Если люди хотят, они найдут очень много примеры вот, живой веры. Поэтому я просто с этим не согласен как таковой. То есть использовать как повод о том, что церковь не место, где живут одни святые, это не новость. Это мы, слава Богу, потому что если были бы только места, где без грешников, меня там не было бы. Поэтому слава Богу.
В общем, да, многих из нас там не было бы.
Поэтому вопрос, мне кажется, для этих людей я по-другому подошел бы к ним вопрос. Я им задал бы вопрос, ну что вы ищете, что вы желаете на самом деле? Я считаю, что за этим кроется тот факт, что люди не задают себе настоящие вопросы. О смысле жизни, о том, что такое христианство. То есть настоящие вопросы. И они используют поводы, чтобы не прийти в церковь.
Но в таком случае это другая проблема. Это значит, есть интуитивное понимание того, что если ты принимаешь истину, да, Христа как истину, и если иметь в виду, что Христос создал церковь, не кто-то иной, не люди, а именно Христос, да, об этом в Евангелии сказано, то тогда получается, что нужно менять себя, а это сложная история.
И вот, да, проблема именно в этом, что нужно менять самого себя. И это самое сложное, потому что у нас не получается. Утром у нас самое лучшее намерение, а вечером мы понимаем, что мы не туда пошли.
Да. Почему в 60-е, 70-е годы в таком случае у людей получалось, а сейчас нет? Как вы думаете?
Вот, это хороший вопрос. Ну, наверное, все-таки давление внешнего мира было такая, ну, более тоталитарный режим, и пришлось людям делать такую работу, чтобы понимать, что они видели, что просто это им, этот каркан, эта тюрьма им недостаточно для жизни. И они искали что-то, и они нашли тогда настоящие свидетели. Есть очень много примеров, как отец, который потом основал Свято-Тихоновский университет.
Владимир Воробьев.
Да, и до него его духовный отец.
Всеволод Шпиллер.
Всеволод Шпиллер. Ну, люди, которые были, которые создавали настоящие общины, после него отец Александр Менин, ну, многие вот такие места, куда эти люди могли прийти просто и начинать церковный путь.
Но мы все равно говорим, вспоминая и отца Всеволода Шпиллера, отца Александра Меня, о примерах, которые близки, наверное, очень невеликому кругу людей. Это такая интеллектуальная прослойка, мыслящая, не хочу никого обидеть, но существует огромное количество людей, для которых все это либо очень сложно, либо непонятно зачем, либо, ну, либо как-то они все равно находятся вне вот таких вот, да, я имею в виду христиан, людей церковных. Вот как быть в этом случае? Их же гораздо больше.
Да, вы знаете, я только что недавно прочитал книгу Бориса Пантелеева, который издал «Никея», его исповедь. Да? И я был потрясен просто рассказ вот этого человека, который жил там в 30-е, 40-е годы, и насколько он чувствовал все свое недостоинство быть христианином, от того, что он не мог просто говорить о своей вере, но независимо от этого он проживал очень глубоко, и он постоянно искал такие знаки людей вокруг себя, с которым можно было бы разделить свой путь. Я почему это говорю? Что никогда внешние обстоятельства не будут достаточный повод или извинения, чтобы не проделать сам путь веры.
Вы упомянули раннехристианские общины и опыт тех людей, которые первыми последовали за Христом, за апостолами. Это же очень интересный образец для нас. Мы, в общем-то, наверное, если бы больше анализировали то, как жили те люди, имели бы к себе больше вопросов. А вы могли бы рассказать, что для вас именно важно в опыте первых христиан?
Да, мне поражает, что те люди, которые встретились со Христом по-настоящему, которые за Ним следовали, то есть они были встречены Христом без условия, чтобы они поменяли свою жизнь. именно, то есть Мария Магдалина, Захей, этот там один налоговик, другой вор, третья проститутка. Вот они встречаются со Христом.
Но это она в ряде толкований, скажем так.
Ну, хорошо. Но
женщина там в Евангелии про нее так не сказано.
Скажем так, женщина легкого поведения все-таки. Ну, там действительно есть очень много примеров просто в Евангелии людей, которые, ну, грешники. Почему-то именно Христос встречается с грешниками. Праведные с ним не встречаются. Да, они действительно за ним не следуют. От этого, от этой встречи меняется их жизнь. Вот это тоже важно, да, потому что Христос меняет дальше жизнь людей. И они за ним идут. И до последнего момента апостолы, ну, ничего не понимали, кто такой Христос. Петр боится просто, да, предает его. Еще до последнего времени Иоанн и Андрей, ее мама, просят, чтобы они сели там, на правую сторону, на левую сторону. То есть еще раз вопрос власти внутри какого-то царства. О том, кто он на самом деле, они до конца не понимают. Но они за ним идут. Мы превратили эту историю как бы захваченного, ну, событий, которые захватили их жизнь и потом поменяли. У нас, прости, была выставка, которая называется «От Святой Земли ко всем народам». Рассказывается развитие христианства первых трех веков. Да? Насколько эти апостолы, которые плохо поняли, апостол Павел, были охвачены благой вести, что они начинали рассказать об этом всем. Вовремя и не вовремя. Там в Ареопаге его побили, выгнали и так далее. Неважно, он продолжает об этом. То есть это было для них ничего важного, важнее нету, чем говорить о том, что Бог стал человеком, стал наш путником. Мы со временем все это превратили просто в какие-то законы. Наверное, это правильно тоже, но часто мы больше защищаем эти законы, чем самого содержания веры. Вот это, поэтому возвращаться к опыту первых христиан для меня это возвращаться именно к опыту общения с живым Христом, ну, внутри общения с другими и так далее. И не прежде всего, я понимаю, что все должно быть, а, но не прежде всего защитить законы этические и нравственные правила.
Так это же фарисейство получается. Если вспомнить фарисеев, и книжников и саддукеев, которые жестко соблюдали предписания, положенные им по их вероисповеданию, то Христос им постоянно говорил: суббота для человека, а не человек для субботы, да, и что вы соблюдаете законы, губите, да. Там, ну, то есть не обращайте внимания на людей при этом.
Они его не увидели, они его не узнали. Именно те, которые вроде бы должны быть самые подготовленные для этого, они его не узнали.
Вот это, кстати говоря, очень важное замечание. Это хорошее напоминание. Напоминалка такая, которая в голове должна тикать у каждого человека, который пытается жить как христианин, мне кажется. Очень опасно вот за страхами нарушить что-то, за там, каким-то трепетным соблюдением правил и предписаний, утратить эту самую любовь, которая есть главная, любовь,
да,
к Христу.
Именно так. И я думаю, что поэтому на Западе церковь, как бы, наоборот, общество так сильно отошло от церкви. Знаете, я вам расскажу один маленький пример. Есть такая одна область в Италии, это Эмилия-Романия.
Да.
Вот, Эмилия-Романия – это самая красная область в Италии. Там все голосуют за коммунистов. Там, где были самые жесткие чистки после Второй мировой войны против церкви, против семинаристов, были убийства и так далее. Эта область – это именно последняя папская территория на Италии. То есть после распада в папские земли, и когда была образовалась Италия, это там, где правила больше всего папа. И сейчас это территория, которая больше всего против церкви. Вот, я думаю, ну нет ли какой-то связь между того, что церковь старалась держаться, она заставила людей, и в конце концов там же реакции против церкви. Вот та реакция, которая была, ну, в 68-й год, например, когда был студенческий бунт в Италии, это реакция против церкви, которая просто дает указы, правила, а нету содержания больше у веры. И поэтому, да, большинство...
А людей... это там, если я не ошибаюсь, убили после Второй мировой войны мальчика, которого сейчас процесс беатификации проходит.
Да, именно так, да, да. Статья только что вышла, кстати, да-да-да.
Угу.
Да.
Я вижу...
Семинарист такой был, да.
Вижу здесь
он
еще...
в подрясники ходил все,
да,
время.
Именно, да, так, да, 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 да.
Я вижу здесь еще один момент такой, как мне кажется, существенной. Вера ведь это такое личное решение человека и личный путь, и путь души, и путь встречи с Богом и переживания этой встречи. Когда пытается кто бы то ни было, да, регламентировать эту внутреннюю жизнь откуда-то извне, получается обратный результат, получается реакция сопротивления.
Да, ну это очень интересный вопрос, потому что, с другой стороны, мы же... то есть они нам нужны тоже, эти правила. Они нам помогают.
Безусловно. Но это вечный парадокс.
Да, это вечный парадокс, что... давайте я вам тоже одну другую историю расскажу. Я просто чрезвычайно вот, благодарен моей встрече с православием здесь, в России. Потому что в один момент моей жизни, когда я старался ходить на мессу каждый день, в один момент я понял, что я участвую в мессу, в свою литургию, да, и я уже все знаю. Я на автомате отвечаю на то, что священник говорит. Достаточно, чтобы там не Евангелие, я понял одно слово, и я уже знаю контекст всей этой истории. Я уже знаю, что там происходит. И в этот момент я стал посещать литургию. Я очень благодарен просто священникам, которые меня сопроводили, которые служили там. И мне это помогло возвращаться, увидеть в литургию именно присутствие тайны. Ну, по разным причинам. Наверное, может быть, иконостас помогает, то, что я не все слова понимал, о том, что это длинный, о том, что нужно стоять. Вот все эти элементы, на самом деле, они мне помогли понимать, что не я владею то, что там происходит, а Бог творит таинство, да, и я должен стоять перед этими таинствами. И мне это помогло потом возвращаться на свою мессу, да, и просить же увидеть это же самое таинство, что не я творю, не я участвую в мессе, и не священник творит все это, да, но Бог сам творит это таинство.
Ну, вот это очень интересное наблюдение и замечание, потому что происходит такое взаимопроникновение. Я знаю многих людей, у которых происходит все с точностью да наоборот. Они с детства воспитаны в восточной традиции литургической, ходят всю жизнь в церковь на литургию, тоже уже понимают ее и хорошо и понимают, и знают, и знают, что будет зачем, наизусть все прекрасно видят, и они идут на мессу, в католический храм, для того, чтобы остроту ощущений своих как-то поднять на высокий уровень, и ощущения, и понимание, и причастности.
Сопереживание.
Вот это все то же самое у них происходит.
Соприкосновение двух традиций в этом смысле, да, оно бывает для человека очень важно. Главное, разрешить себе не увидеть в нарушении правила, да, в походе православного там куда-то там еще, да, какого-то грубого нарушения.
Для меня вот это тоже очень важная тема на самом деле. Да, мы, конечно, разные. Католики, православные, мы разные. Есть действительно проблемы, разницы и так далее. Но нужно понимать, если эти разницы, они нас отдаляют, или если они могут стать богатством друг для друга. Вот. Я считаю именно, что эти разницы, они действительно могут... То есть, если католическая церковь без православной традиции, она действительно бедная, она потеряет что-то. И я уверен тоже, что православная церковь может получить что-то от католической церкви. И поэтому вот если когда-нибудь будет общение, я лучше использую слово «общение», чем «единство», если будет общение, тогда, наконец-то, вот это взаимобогатство, оно сможет проникать и помогать просто друг другу. И наоборот, те ошибки, может быть, или изличия, которые есть в каждой, они смогут быть ощущены традицией другой.
Ну, вот. Директор культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тьерри сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и буквально через минуту мы в эту студию вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».